От Луки, 10 глава, 2 стих. Luke chapter 10, verse 2. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. The harvest is great, but the laborers are few, so pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Что значит жатва? What is the harvest? Я думаю, что жатва здесь представляет людей, которые пришли бы к спасению. The harvest represents people coming to salvation. Но кажется, что если работников мало, то жатва как-то портится. Есть такой, важности очень быстро собрать, потому что вдруг не будешь собрать жатвы, то все, портится, и все тот потенциал потерян из-за того, что работники мало. So there is an urgency here in taking the gospel to people, because if we don't, then the harvest spoils, and all the potential of people who could have been saved but will not be will be on the fact that will be due to the fact that there weren't enough workers. Можно сказать, что разве Бог не будет спасать тех, которые Он хочет, независимо из работников? Зачем тогда это столь важно, иметь столько человеческих работников? Зачем Господь не может прямо взять тех, которые Он хочет, и все? Но я думаю, что Бог как-то предпочитает всегда работать через какой-то человеческий механизм. И если мы не будем, играть нашу роль, если мы не будем тот работу делать в жизни других людей, наверное, их спасение вообще не будет. Это не так, что если, допустим, ты не будешь свидетельствовать к этому соседу или человеку, который ты знаешь, и вдруг я не буду, Бог будет использовать другой человек, чтобы спасать тот человеку. Наверное, нет. Наверное, спасение этого человека зависит на меня, и спасение этого человека зависит на тебе. И если мы не играем нашу роль, наверное, это вообще потирается. Это не так, что Бог будет сказать: хорошо, Данка мне сделал свою задачу, я буду Сергей, и я буду Юра попросить его это делать. Но я думаю, что я чувствую, что Бог не так работает. So the implications of this are that the harvest depends upon us. And if we don't do our part, it is spoiled. So it seems to me that God could save who he wants as he wants, and I don't say he can't do that, but he does prefer to work through a human mechanism. And so it seems to me that maybe this person here, their salvation is in my hands, and that person there, their salvation is in your hands. And we may think, if Duncan doesn't do his part for that guy, God will get Yuri or somebody else, or Svetlana, or this one, or that one, to play their part and save that person. But I don't think so, because the whole idea here is that if the workers don't do the part, if they're not there, the harvest is lost. And so God has given into our hands the responsibility for saving people. He has delegated that responsibility, and it's now over to us. Like in the other parable, Jesus goes away and leaves all the wealth of his house and property in the hands of his servants. And he says, you get on and trade with it, and when I come back, I'll see what you've done. Итак, это немножко похоже на другом притч, где Иисус сказал, что он как-то все его богатства в его дом оставлял на наших руках, как его служанки. И это наши дела. До таком степени мы будем торговаться, использовать то, что он нам дал, или мы не будем. То есть это все зависит на нас. То есть Бог как-то отдал нам тот ответственность для спасения другого человека. Я не могу это понять по-другому, потому что здесь он сказал, жатвы много, а если делатели, то есть работники, мало, то это портится. И жатвы значит спасение людей. То есть я понимаю, что Бог передал огромные ответственности на наших руках. Огромные. для спасения других людей. В третьем стихе Христос: «Посылаю вас, как агнцев, среди волков». I send you out like lambs. Кто был агнец? Конечно, это был Иисус. Он был самый главный вот агнец, который, ну, был жертва для наших грехов. So, who was the great lamb? The lamb is the lamb of God who takes away the sin of the world, and that's Jesus. Итак, Иисус отправляет нам как агнцев, то есть как он сам. So he sends us out like lambs, that is, like he himself. Поэтому в 16 стихе, and therefore in verse 16, слышащий вас, меня слышает. И отвергающийся вас, меня отвергается. He that hears you, hears me, and he that despises you, despises me. Итак, мы являемся лицом Иисуса Христа на этом свете. And so, you and I are the face of Jesus in this world. Мы являемся, наверное, единственной возможностью, которая будет у людей, встречать с Иисусом. We maybe are the only possibility, the only opportunity that people have to meet with Jesus. Так, 12 стихе, verse 12, сказываю вам, что Содому в день они будет отраднее, нежели городу тому. Я так понимаю, что будет какой-то степени или уровень наказания в Царстве Божьем, ну, то есть в судном день. Для тех, которые слушали Иисуса и сказали, нет, мы не хотим, у них будет сложное наказание, чем, допустим, Содом, который был, ну, очень грешный город, который Бог раньше истребил. It seems in verse, the implication of verse 12 is that there will be degrees of punishment at the day of judgment, that the people of the first century who heard Jesus and rejected him will be punished more, it seems, than the city of Sodom. Тоже кажется, что жители Содома будут явиться в судном день. And it also teaches us that the inhabitants of Sodom are going to be there at the day of judgment. Значит, когда Иисус придет, это не только верующих, которые будут воскреснуться, а все тех, у кого были возможности слушать Евангелие. И Бог будет судить им согласно своих, ну, возможностей. And so it's not just those who've been baptized who are going to be resurrected when Jesus comes back. It will be all those who are responsible to judgment, those who have known what God's requirements were and chose to even disobey them. Но как это будет, что есть какие-то уровни, степени наказания? So how will it be that there's different sort of levels of punishment? Я думаю, что Иисус не любит наказать людей. I think Jesus hates punishing people. Я думаю, что он будет просто так сказать, нет, ты не хотел быть в моем царстве, ты не будешь. А тех, наверное, у кого были побольше, но ответственность тех, которые, наверное, побольше узнали у Господа, это было бы даже страшнее для им. Допустим, парень, который вообще ничего не знает о Божьем Царстве, да, о Евангелии, если он будет явиться перед судом, троном Иисуса, и Иисус будет ему сказать, ну, извини, но ты не будешь в моем царстве. Да ладно, все, я это ни при чем, я даже не хотел. А если, допустим, мы здесь, которые слышали уже Евангелие, если мы отошли бы от Господа, если мы будем явиться там, и Иисус будет сказать, нет, ты не будешь. Ой, это гораздо страшнее для нас, потому что мы хотели бы, мы поняли бы наши, ну, возможности, наш потенциал там быть. Но уровень, ну, наказания или страдания – это наш выбор. Это не в том, что он будет, допустим, ну, мучить тот человеку больше, чем другого. Это все будет согласно, ну, человек будет, в принципе, сам себе наказать. So it's not that Jesus is going to make people suffer more than others. But the people who have known the gospel and have seen and have walked with God for some part of their life and have then turned away from him, it will be really awful for them to come to the day of judgment and be told, you are not in the kingdom. Whereas for the guy who maybe hardly knew anything about the gospel, let's say someone who knew very little, and they come to the day of judgment and Jesus says, no, you can't be in my kingdom, the guy would like shrug his shoulders and say, yeah, well, I kind of didn't really want to be here anyway. I don't really know what all this is about anyway, so that's it. Whereas let's say for us, we who have known the gospel and have walked with God, if we were to turn away and reject all this, and then we come to the day of judgment and we're told, you can't be in the kingdom, it would be so much worse for us. But what I mean is that it's we who punish ourselves. All I think Jesus will say is, no, you know, you're not going to be in my kingdom, and that's the end of it. В 13 стихе он сказал, «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Бетсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явления были силы, явления в вас, то давно бы они, сидя в вретище и пепле, покаялись». То есть Иисус знал и знает все возможные будущие. Он знал, что если бы такие чуди, которые он сделал там в Вифсаиде и Хоразин, если он сделал бы таких чуди в Тире и Сидоне много лет тому назад, они покаялись бы. Знать все возможные будущие, подумайте об этом немножко, это ужасно. Это, значит, жизнь очень сложная. Если мы знаем все возможные будущие, это очень-очень сложно. Почему, допустим, у нас на самом деле горе, когда ребенок умирает, чем, например, когда человек уже умирает, когда он исполнил уже, допустим, 90 лет? Почему? Потому что мы думаем и размышляем для этого ребенок, что могли бы, что было бы, если так он или она, ну, так сделала бы, закончила бы школа, закончила бы институт, наверное, женила бы, и, наверное, так и так. И это поэтому очень-очень горько для нас. Итак, факт того, что Бог знает все возможные будущие, значит, это очень для Него очень сложно. So, Jesus and God know, it seems to me, all possible futures. He knew that if he had done the miracles he did in Chorazin and Bethsaida, if he had done them in Tyre and Sidon, they would have repented. Now, to know all possible futures means it's very tragic for God and for Jesus. So why do we mourn and why do we weep when a child dies, far more than when somebody dies at 90 years old? Why is our pain so much greater? The pain and the weeping is so much greater because we keep thinking what could have been. She could have finished school. She could have finished university. She could have got married. She might have had children. She might have been this, that, or the other. And the fact that we think of those possible futures, let alone if you know them for sure, is very, very difficult. Поэтому факт того, что Бог Иисус смотрит над нами и видим, что мы, по крайней мере, пробовали вот, решить для Него. Это такое для Него прелесть. У Него есть такое, ну, радость, когда Он смотрит на жизнь каждого человека здесь, потому что мы решили для Него. Он смотрит на жизнь всех этих людей на улицах. Он знает, что они могли бы веровать. Они могли бы, ну, пришли бы сюда. Они могли бы, на самом деле, жить вечно. Но они не хотят. Поэтому это очень для Бога печально. А вот когда он тогда по контрасте смотрит наоборот над нами, ой, вот, есть сам человек, там есть Нина, есть Данкан, есть Лариса. Они решили для меня, мой слава Богу. И поэтому это на самом деле так, что у Бога есть огромное удовольствие. Не в том, что мы такие хорошенькие, нет. А факт того, что мы, по крайней мере, решили для Него. So, it seems to me that God looks at every single human being on the face of this earth, and he sees that they could believe in him. And he knows what could have been if those people who are walking past this hall had believed, if they would believe, if they would come in here and learn the gospel and be baptized, and they could live forever in his kingdom. And he sees them one by one walking past in their thousands and millions. And yet he looks at us, and he sees that we have, in all our weakness, but we have decided to believe in him. And it's not that he thinks we're good people or that we are good people or whatever, but he is thrilled and rejoices at the fact that we have at least decided concretely for him when so many millions and billions do not. And the fact he knows all possible futures, I think, makes that tragedy all the harder for him. Итак, нас ждет добрый самаритянин. Наверное, перечитаем, вот начиная, ну, 30 стих. So, we come to the parable of the good Samaritan, and we go to verse 30. Это все на ответ к этому вопросу. А кто мой ближний? It's all an answer to the question, who is my neighbor? И я думаю, что Иисус как-то перевратил тот вопрос обратно. Тот законник думал, что он такой хороший, и сказал, и кто мой ближний? Иисус все сделал наоборот. Ты являешь тот человек, который лежал там, едва живым по дорогу. Это не в том, что ты сможешь такое добрые дела делать. Просто тебе надо принять мою помощь, потому что я добрый самаритянин. Я думаю, это так, что тот человек считал, что, ну, какие добрые дела мне должен делать. Иисус, наоборот, переворачивал все тех, ну, так, такой вопрос. Ты хочешь знать, какие хорошие дела ты должен делать? Нет. Ты просто человек, который лежишь по дорогу, едва живым, ты скоро всего умираешь, ты вообще очень тяжелое состояние и ситуации. Тебе надо мой помощь. В одном плане можно сказать, что тех, которые будут в Царстве Божьем, тех, которые будут спасен, это тех, которые, в принципе, просто приняли тот спасение, который он предлагает нам. В одном плане это достаточно просто сказать «да». И все. So the man thought that he had to do all these good works so that he could be saved. And Jesus turns the question right around, because he basically says, you can't do anything. You are the wounded man lying on the roadside, desperate for salvation. You can't do anything. All you can do is hold out your hand and take help. So in one sense, it's not a case of good works or bad works that decide whether someone is going to be in the kingdom. In one sense, it's simply if you can accept salvation. In one sense, all you've got to do is say yes. In one sense. And Jesus is turning all this around. What good works must I do? Good works? You can't do anything. You're the guy lying there, and I am the good Samaritan. Итак, 30 стих. Тот человек, который является каждый из нас, шел из Иерусалима, то есть из города Божия, в Иерихон, который был город язычников. И тот дорога спускается вниз, потому что Иерусалим это довольно высокий, на горах. И Иерихон это в долине. И тот дорога спускается вниз. Итак, это наше грехопадение. So the road from Jerusalem to Jericho goes downhill. Jerusalem is the city of God. Jericho is associated with the Gentiles of the world. And so the road is going down. And that's us in our falling into sin. And this is every man. This is everybody here. И вот тот некоторый человек, который шел из Иерусалима в Иерихон, это каждый человек здесь. И попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставившие его едва живым. Это результат нашего грехи. Мы там лежим, таком страшном, тяжелом состоянии. So that's us, lying there. И пришел священник, он шел, и увидев его, прошел мимо. Это значит, что закон Моисеева, или можно сказать, в религии, не может помочь, в конце концов. And I think the way that the priest and the Levite came down and walked by on the other side is showing how the law of Moses, and also, I think, organized religion, cannot really save the individual. И Левит тоже подошел, посмотрел и прошел мимо. Я думаю, что Иисус имел в виду, что у религии, как у религии, не помогает и не умеет спасать индивидуал, ну, человек на индивидуальном масштабе. Но в 33 стихе самарянин, же никто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошел, перевязал ему раны, разливая масло и вино, и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Они даже считали, что Иисус самарянин. Они даже смеялись, что он какой-то самарянин. They mocked Jesus. They said, "Don't we say well that you are a Samaritan? This Samaritan is Jesus." Самарянин здесь — это Иисус. И он дал масло, это как дух, he gave him oil, that's like the spirit, и вино, это символ его кров. It's a symbol of his blood. Итак, что значит гостиница в этом притче? And so what is represented by the hotel? To the inn. Ну, я думаю, что тут гостиница, там, тут, ну, как сказать, ну, гостиница. Можно сказать, что это представляет церковь по-настоящему. I think the inn can represent the true church. И потом тот самарянин ушел и сказал, я приду. Это как Иисус умер на кресте, ушел, сказал, я приду. The Samaritan goes away. He says, I'm leaving you here and I'm coming again. This is like Jesus. He died on the cross and then he left. And he said, but I'm coming again. Интересно, в 35 стихе, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы. He gives two pennies to the manager of the hotel. Написано в другом притче Иисуса, что они зарабатывали один динар за один день, ну, работа. И так кажется, что он имел в виду, что я приду через два дня. Я дам два динария, один динар для каждый день. То, в смысле, я приду через два дня. So the fact he gives him, gives two pennies, when, according to another parable, people worked for one penny a day. Jesus is saying, the Samaritan is saying, I'll come back after about two days. В Библии написано тоже, что один день — это как тысяча лет. In the Bible it's also written that one day is like a thousand years. Итак, наверное, кажется так, что через 2000 лет Иисус умер на кресте и потом сказал, ну хорошо, я приду через где-то 2000 лет. So you could understand it, that Jesus is saying, right, I died on the cross, I saved you, and I put you in the hotel, and I'm coming back in about 2000 years. И наше поколение уже находится где-то 2000 лет уже после времени смерти Иисуса на кресте. And of course our generation right now, we are the generation that is living 2000 years after the death of Jesus on the cross. Итак, мы все являемся тот тяжелый раненый человек. И мы все вместе в этом, как сказать, гостинице. And so we are, as a church, a group of people who have all been seriously injured because of our own sins, and we are here in the hotel, и мы ждем с нетерпением пришествия нашего Самарянина, то есть Иисус. And we are impatiently waiting for the return of the Samaritan. И, конечно, что тот человек сказал бы сразу, когда Самарянин вернулся? Спасибо огромное, ты меня спас. И это именно то, что мы будем сказать, когда Иисус придет. And of course, we are intended, I think, to kind of finish the story. In a lot of these parables, they're left open-ended at the end of them. And I think we're meant to imagine how the Samaritan returns, as he said he will. And of course, what does the injured man say to him as he walks in? He says, thank you so much. You saved my life. And this is exactly what we're going to be saying when the Lord Jesus returns. Thank you so much. You saved my life. И поэтому тот последний момент, тот Мария и Марфа закончится так. Но тот Марфа, в 41 стихе заботливая была и суетила о многом. А Иисус сказал, а одно только нужно. То есть это слышать Слово Божие. Я думаю, что через время, поскольку стареем и поскольку мы более зрели духовным образом, я думаю, поскольку мы это понимаем, зачем суетиться и заботиться о многих мирскому, когда в конце концов только одно нужно. И это наше отношение с Иисусом, слушать Его слов. Все другое остальные, как эта женщина Марфа бегала, заботилась о большом угощении и всякие. Это мы понимаем через время, что это все суета. Это не потому, что это грех. Но одно важно в жизни. И это Слово Божие и наше отношение с Иисусом. So I think, in a sense, that's why the closing story of Mary and Martha is kind of connected with the parable of the Good Samaritan, because Jesus says in 37, go and do likewise, and then 38, and as they were going, the incident of Martha and Mary occurs. And at the end of it, the point is that there's Martha running around worried about this, that, and the other, and the simple thing is that one thing is needful. And that is to hear the word of Jesus and to be in relationship with Him and to be with Him. And I think as we get older, we perceive that what is the point of anything else? It is all really vanity and vexation of spirit, because in the end, only one thing in the end is important, and that's our relationship with Jesus, and all the rest of it becomes less and less important, I think, as we develop spiritually. Итак, мы сейчас размышляем о распятии Иисуса. And so now we come to think about the crucifixion of Jesus. И в этом контексте мы понимаем, что Он страдал, чтобы как-то взять нам, которые лежим там, как сказать, на улице, едва живим. 34 стих. Подошел, перевязал Ему раны, возливая масло и вино, и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу. Это все, как то говорится, его труд для нас на кресте. So verse 34, in a sense, describes what Jesus did for us on the cross, that there he went to us. In the sense that through his experiences there on the cross, he was able to identify with each of us. And there he, as it were, gave us that oil and wine, put him on his own beast, and brought us to the place of salvation. So that 34 is really a description of, in a symbolic sense, of what we're here to remember, of the Lord's death for us. Ну давайте, пока у нас от Луки открыто, давайте глянем тогда... Нет.
20-й прочитал. Это подтверждение вот последней твоей мысли, 20-й. Где он говорит, что даже тот дар, который я вам дал, это тоже суета. Главное то, что...
Ладно, от Луки, 22 глава. 15 стих. So just while we're in Luke, we'll look at Luke 22, verse 19 and 20. От Луки 22:19. Luke 22:19. И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Итак, давайте помолимся за хлеб. So let's just give thanks for the bread. Отче, спасибо Тебе огромное за тот хлеб, который мы воспринимаем как символ тела нашего Господа Иисуса, который Он предал для нас. Отче, пусть на самом деле это было бы для нашего спасения. Пусть мы будем на самом деле ходить с Ним. И пусть Его милость, Его благодать к нам не было бы зря для нас. А пусть, Отче, на самом деле это все получилось бы. И когда Он придет, пусть на самом деле мы будем жить вечно с Ним. Во имя Него. Аминь. Мы будем распространять стаканчики, потом помолимся, и потом будем пить вместе. Я думаю, так лучше. Ладно. Ладно, тот стакан является символом крови нашего Господа Иисуса. Давайте помолимся вместе. Отче, спасибо Тебе огромное за тот символ крови Твоего возлюбленного Сына, который Он пролил для нас так свободный. Спасибо Тебе огромное. И пусть мы будем это на самом деле принимать просто так. Пусть, Отче, мы будем принять. Сказать «да» на Твое чудесное предложение спасения. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.